Радиомаяк.ру представляет.
Хочу все знать.
Музыкальная литература.
Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, все, всем это необходимо. Присоединиться к нам. Да, здравствуйте, Денис Евгеньевич, шоу «Хочу все знать», Денис Николаев.
Алексей Веселкин, доброе утро. И пришло время рубрики «Музыкальная литература». У нас на связи Елена Владимировна Шишигина, историк музыки. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада всех приветствовать.
И мы.
Да, Елена Владимировна, и мы рады. Мы рады, соскучились. Так сказать, не хватает нам, конечно, вашего белого рояля. Так сказать, да.
Белого рояля. Пылится он в ожидании.
В ожидании, да. Ну ничего, соберемся, друзья, соберемся. Вот, ну, придется, так сказать, уже вот так вот.
Вы пока звуки изобразим, любые. Пока изобразим на губах, как веселые.
Да, да. Вы любые звуки, значит, способны изобразить, или, Елена Владимировна, что немаловажно, а может быть, даже более ценно, рассказать, как этот звук должен, так сказать, нам слышаться. И вы знаете, вот с вашими, так сказать, способностями описывать эти звуки, они действительно рождаются. Значит, в наших душах. Вот понимаете, да. Способность
у вас потрясающая. Попробую.
Нет, точно у вас получится. Мы поэтому, так сказать, приготовились. Денис Евгеньевич, уже сели поудобнее, так сказать, чтобы
вот
внимать.
Уже сейчас, да, мы сейчас вот открылись уже такой заставкой, как пролог. Уже нам дана такая настройка волшебства. Вот слышно в каждом звуке этого волшебника Николая Андреевича Римского-Корсакова. Слышно, что эта сказочность сейчас нас ждет, причем какая-то необыкновенная атмосфера. И сразу скажу, что сегодня вот сама тема «Золотой петушок» и у Пушкина, и у Римского-Корсакова. Вообще, она, вы знаете, наверное, это будут бесконечные загадки одни. Потому что, да, но интересно, что это и последняя сказка у Пушкина, и последняя опера Римского-Корсакова. Это, можно сказать, какие-то сказочные завещания этих двух великих русских наших, да, художников. Потому что это, более того, ведь это же еще и, знаете, замешано волшебство и реальность. А реальность – это царь, это самодержавие. И так, чтобы сейчас сразу, так сказать, окунуть уже наших всех слушателей вот во временные вот эти отрезки, значит, сразу намечу, что Пушкина сказка написана в 1834 году. Это была вторая Болдинская осень Пушкина. А вы помните, что осень, ну что там, ну какие они плодотворные всегда у Пушкина были. Вот первая Болдинская там, это вот такой вот всплеск, а вторая Болдинская осень, она немножко у него другая. И вот она заканчивается вот этой сказкой о золотом петушке. Он называет ее «Сказка о золотом петушке». А у Римского-Корсакова будет названа «Золотой петушок». Ну, тут вот, так сказать, небольшие только отличия. Но что важно, значит, Пушкин Александр Сергеевич, ведь 34-й год, это очень тяжелая его биографическая ситуация. И я сейчас, естественно, совсем, вот, так сказать, снимаю все подробности, и ни в коем случае не буду на этом так останавливаться очень, знаете, дотошно. Но отсылаю наших слушателей про последние годы жизни Пушкина поинтересоваться. Это я уже не говорю, какое количество есть материала на эту тему. Нам важно что знать? Что Пушкин, вероятно, преследовал здесь определенные цели не только политические, но и личного характера. Царь, красавица, вот знаете, вот здесь же в сказке-то, как у Пушкина там сказано в конце, сказка ложь, да в ней намек, да. Добрым молодцам урок. Вот это, эту фразу цензура запретила. Сразу она запретила фразу «царство лежа на боку». То есть как цензура работала с Пушкиным, представьте себе, через 100 лет почти, когда Римский-Корсаков с драматургом Бельским, Владимир Ивановичем, это друг его такой был, они решили, значит, вот сделать свое либретто на тему сказки пушкинской. И ситуация-то похожая, ведь это был 907 год. Это разгар уже вот этой предреволюционной ситуации. Уже началась практически вот эта революция. И вы понимаете, да, что петушок-то вообще-то это отдельный разговор, какая-то символическая птица. И когда говорили пустить петуха, это что означало?
Поджечь.
Пожар. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Это же предвосхищение вот этого красного петуха уже 17-го года. То есть они, знаете, пророки же, ведь наши великие писатели, композиторы, философы, мыслители, художники, они это все чувствуют. И вот в опере Римского-Корсакова мы сегодня много чего услышим. Значит, что еще важно? Значит, содержание сказки, я надеюсь, все прекрасно помнят, и мне не нужно даже канву пересказывать. То есть там вот, есть мир волшебный, звездочет, петушок, шамаханская царица, и мир вот этого царя Дадона и его царства, его окружение. И само имя, кстати, вот Пушкин очень увлекался в то время, и как многие его друзья, вот и декабристы, очень увлекались произведениями Вашингтона Ирвинга. Что вы думаете? Это ведь взято из сюжета вот Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». Вот. И об этом очень подробно это целое исследование провела Анна Андреевна Ахматова, которая в 1933-1934 году, то есть вот столетие сказки, скажем так, да, вот 100 лет уже вот, в 1934 году, значит, было петушку. И Ахматова взялась, потому что загадок очень много. что это за скопец, почему он такой подарок, значит, сделал, а вообще, что такое шамаханская царица? Почему она все хи-хи-хи, да ха-ха-ха, тут двое убитых сыновей, потом убивают Дадона, а она все хихикает, потом куда-то пропадает. То есть, знаете, вот эта зыбкость смыслов, неоднозначность вот этих фигур все время какие-то рождает новые и новые гипотезы. А что ж туда Пушкин вложил вообще-то в эту сказку? Mm-hmm. И вот Ахматова очень здорово статья, ведь небольшая, я думаю, что это тоже при желании все могут познакомиться. «Последняя сказка Пушкина», она так и называется. И мне кажется, что уж Анне-то Андреевне можно доверять во всем, правда?
Ну, во всяком случае, интуиция. Ну, во всяком да. случае, так скажем, Елена Владимировна, интуиции, женской интуиции, потому что вполне возможно, вы, так сказать, ученые, понятно, вы идете прям как этот, проникаете, знаете, в самое основание букв, но часто да. бывает, что художник что-то делает осознанно, зашифровывает, и что-то, а что-то ему подсказывает его наитие, знаете, талант как раз такой, который невозможно даже определить. А тем более женская интуиция ахматовская, она могла вполне возможно найти, так сказать, такие расшифровки свои.
Да, вот, значит, вот эта легенда об арабском звездочете Ирвинга, это один, как бы, такой первоисточник. Там очень много параллелей, вы увидите. А еще тогда очень популярна была такая повесть об Ове Королевиче. И вот в этой повести об Ове Королевиче там все вот, Салтан Салтанович, Дадон, Дадон, Пушкин их берет в свои сказки. Мы вот сейчас Бобу-то Королевича ведь не так знаем, как сказки Пушкина, правда?
Конечно,
вот,
конечно.
Да. Поэтому я вам, опять же, вот вам намек, добрым голосом урок, поинтересоваться можно, правда? Но интересно, вот само имя Дадон, вот у Владимира Ивановича Даля есть толкование этому имени, прям, знаете, очень конкретно, что Дадон, это в смысле Далдон, это какой-то такой неуклюжий человек, глуповатый, ленивый, он неловкий какой-то, несообразительный, вот такой туповатый.
Галдон. Туповатый, понятно, да.
Туповатый, да, скажем, одним словом. Да. И вот там у Пушкина, например, он Дадон, а у Римского-Корского Додон. Вот нигде, в общем-то, об этом не пишется. Я думаю, может быть, им интересно уже было, как вот музыкант у Римского-Корского взять До-До. Он в до-мажоре все время там. Он
ну, значит, до-мажор все объясняет. До-мажор объясняет, конечно.
Может быть, да. Тут такие намеки вот именно музыкантки есть.
Да, да.
Вот.
Здорово.
И, здорово. И, значит, что здесь вообще, чем отличается сказка пушкинская от версии Бельского и Римского-Корского? Вы знаете, она очень многим отличается. Это похоже, опять же, на наши уже предыдущие истории, как отличалась Лескова Катерина Измайлова от Шостаковича, как Кармен Мериме отличалась от Бизе, от оперы Бизе. Вот здесь такая же точно параллель, потому что сказка оперная, она вообще какое-то другое произведение нам дает. Там текст новый, там текст Бельского. Блестящий текст, вы знаете, либретто. И начинается уже опера таким прологом, и хотел даже Римский-Корсаков назвать ее предисловием. Предисловием. От лица как бы комментатора, от автора речь идет звездочет. Вот самые первые фанфары вот эти, это и есть боевой клич петуха. Значит, если помните, у Пушкина петушок кричит только одну фразу. «Царство лежа на боку», когда надо идти воевать.
Да.
Вот. Кикерику-ку, естественная труба. Не может за петушка какая-нибудь там флейта такая, скажем, тоненькая, правда? Это золотой инструмент, медный, труба с мощным таким медным призывом, фанфара нужна. И вот у Римского-Корского два клича. Он придумывает два разных клича петушку. Один клич, когда он может спокойно царствовать на боку. Это кикерику-ку, царству лежа на боку. Вот это вот вниз уходящая попевочка. А когда надо подниматься на войну, то Римский-Корсков дает ему немножко другое продолжение. Кикерику-ку, берегись, будь начеку. Это два зеркальных напева. Та-та-та-та-та-та, вниз идет, а тут вверх, та-та-та-та-та-та. И потом, ну, Римский-Корсаков, он симфонист, он мастер вообще развития лейтмотивного, оркестрового, такого, знаете, полифонического развития. И вот эти два мотивчика, из них вообще все вырастает. Потом из них по-змеиному вдруг начинает струиться восточная мелодия, уже в прологе.
Ай-яй-яй, хорошо.
И да, мы слышим... Да, вот... Вот вы слышите, да?
Угу.
Кларнет и гобой — это будут инструменты шамаханской царицы. Угу. И мы уже понимаем, что восточный мотив здесь нет, правда? Яркий, ярко выраженный такой, в этих гармониях, в этих вот увеличенных ладах, и струящиеся такие вот змеевидные, как косы, да, значит, вот эти вот мотивы такие идущие.
Да, как качающиеся миражи, как качающиеся миражи такие. Да.
Все это подводит уже к выступлению звездочета. Выходит первым звездочет. У Пушкина как? В некотором царстве жил-был славный царь Дадон, правда? Там с Дадона все начинается. А здесь выходит звездочет, и он как бы от автора нам рассказывает.
Augen naukeit keinei, dann mne dart mne amichaini. Выспав тень, в пустую грудь, жизнь волшебную дохнуть. Здесь пред вами
звездочета. Вы слышите? Она не человеческой природы. Она механистична. Это маска. Это вроде бы кукла. Но при этом он отстраненная фигура. Он вообще противоречивая. То ли это автор. Римский-Корсаков даже говорил, можете загенерировать звездочета под меня. То есть такой в очках, с бородой. Хотя самому-то Римского-Корсакова всего там было, по-моему, 63 года, когда он писал оперу. Он просто был уже, знаете, такой вот действительно как будто вот как изможденный старик. Очень, потому что такая жизнь, вот и последние годы его очень такие были трагические. Так вот, звездочет, вы знаете, он поет такими отрывистыми, холодными такими фразами, они как льдинки какие-то. Я колдун на ух, да. То есть у него не человеческая речь. Автоматик какой-то, вроде бы, правда? Мне это напоминает, там челеста звучит, колокольчики, щипковые, арфы такие, волшебные струны есть. Вот, и что он говорит? Что здесь перед вами старые сказки, а живут смешные маски. И он, значит, пропадает, и перед нами, значит, открывается занавес, и что мы видим? Заседание царской думы. Все решают, как сделать так, чтобы царю можно было ничего не делать. Вот что там. Да. Какое самодовольное, правда?
Конечно, такая... все нормально.
Он должен быть величественным, а это же пародия. Римский-Корсаков писал, Дадона надеюсь охранить окончательно.
Дадон созвал, чтобы каждый царь знал.
Он призывает...
Тяжело носить корону.
В общем, вы слышите, да? Он всех созвал, чтобы каждый знал, как ему тяжело корону носить. И он хочет отдыхать и предлагает. Вот, давайте, значит, ваши проекты. Как бы мне вот, лежа на боку, вот ничего не делать. сказать, надоело ему, да? Ну, у Пушкина
мечта
там это все сказано,
человека.
да. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Но его тут, вы помните, соседи беспокоить стали со всех сторон. Короче говоря, выступают его два сына. Ну, там настолько один нелепее другого проекта. Гвидон и Афрон. Опять же, либретист дает им имена. Гвидон вообще предлагает рать убрать границы и поставить в круг столицы. И пить, гулять, запасемся яствами. И вот уж хор-бояр, знаете, как... эти восторженно кричат, вот уж подлинный орел, всю беду рукой отвел.
То есть, да, погуляем, абсолютно... значит, ну и хорошо, и бог с ним.
Да, да, но второй сын, да, тут выходит полкан и говорит, а полкана так называют воеводу, опять же, у Пушкина нет его имени там. А тут Афрон, значит, второй сынок, они же там все время, знаете, эти братья-соперники, он говорит, вот, я стыжусь, что он мой брат. Что же это он такую, мол, ерунду предлагает? Послушайте, что я предлагаю. И еще один идет, еще более, скажем, идиотский проект, что давайте за месяц до нападения мы навстречу врагу поедем. И уж там мы его разобьем. Ну, этот у нас сын еще умнее, чем старший, значит, бояре восклицают. Вы знаете, какая жуткая пародия на заседание Думы.
Ну да.
Да, уж ты что, не поймешь, кто хуже, сыновья или Дума, который с удовольствием принимает, так, собственно там, говоря, любой проект.
Так там же такие же лентяи, как сам царь Дадон. Все ну, такие конечно. Же. Они, то есть один над ними верховный, он, так сказать, вот с кем он совещается? С такими же точно. Да. А вот второй у Афрона. Значит, есть такое, ну, как здесь, можно назвать, что это ариоза, если по оперной сцене. Но он делает шаг вперед, и такой, знаете, бахвальская такая вот у него, значит, выправка, что вот я знаю, как моему батюшке помочь. Наше доблестное войско. Он начинает петь а-ля Руслан такой, знаете, сейчас прям...
Елена Владимировна.
Да,
что? Я слышу
этот
колокольчика, я его...
по перемене.
Музыкальная литература.
Ах-то так бы его домой, дурак, только как нам быть соседом, где найти исход всем бедам?
Знать не может светлый царь, виноватый государь.
Дурачье!
Так точно!
Вот, вы слышите, как разговаривают бояре и царь?
Да, он дурачок,
так как же нам найти? Да. Знать не можем, светлый царь. Виноватый государь. Он дурачок, а не хором. Они уже готовы сюда. Так, точно. Жалко умерла одна гадалка, делает шаг вперед первый боярин. На бабах бы развела. Вот сейчас сцена, надо ее, конечно, услышать. Как начинают спорить две, знаете, группировки боярские. Одни говорят на бабах, другие говорят на гуще. Вот послушайте.
На бабах бы развела, чтобы вы...
У нас была колдунья пуще.
Давно колдунья пуще.
На квасной гадала гуще.
На квасной гадала гуще.
На бабах оно виднее, спорит. Гуще, вот вернее.
И по звездам, вот. Кто умеет, скажет сам.
Гуще лучше, бог вернее. На бабах оно виднее. Гуще лучше, бог вернее. Гуще лучше, бог вернее. Гуще лучше, бог вернее. Гуще лучше.
Вы слышите? Вот он, спор бояр в Думе. Но это же чистая пародия, правда?
Конечно. Да.
На бабах оно виднее, гуще лучше, бог вернее. И вот вдруг врезаются сюда вот эти колокольчики. Появляется наш старец, мудрец. Копец, между прочим. А Копцов... Вот-вот, да.
Знал меня отец твой старь, но с тобой мы не знакомы.
наслышан, что Дадон потерял в заботах сон.
Для партии «Звездочета», для партии «Звездочета», угу, Римский-Корсаков берет особый голос. Тенор альтино. То есть это вы слышите, какой высокий-высокий тенор. Но это еще не контратенор, когда уже ближе к женскому такому контральто. То есть это тенор альтино, который может петь вот такие дисконтовые очень высокие ноты. Это что-то тоже уже не человеческого, как бы, правда?
Ну да, да, да. Вы сказали, он скопец, его уже земной ничего не волнует, понимаете,
так сказать. Скопец-то, да. И Шамаха, вы же понимаете, Шамаха — это вообще древняя столица Азербайджана. Я уж коротенечко хотя бы тут тоже наведу некоторые справки. Почему Шамаханская царица? И у Пушкина сначала назывался Шамаханский старец, Шамаханский мудрец. Потом он снял вот это определение. И осталось вот только царица Шамаханская. Шамаха – это было место, куда при Александре Первом вот секта скопцов была запрещена. И скопцов ссылали туда, в эту Шамаху. Вот, это город считается вечного солнца. То есть там практически вот весь год такое вот яркое синее небо, понимаете, и прекрасная погода. Вот, какое-то просто райское место. И красивейшее. И вот эта вот Шамаха, видите, вот она, значит, очень конкретное место было. И вот то, что здесь, да, вот как Станиславский, между прочим, очень интересно, когда...
Конкретная Шамаха, простите меня.
Да, да, да. Константин Сергеевич Станиславского обязательно надо тоже всем, мне кажется, ознакомиться, почитать. Как он здорово работал с артистами, с постановщиками спектакля, он помогал. Значит, и он очень здорово сказал, что, вы понимаете, этот старец, он какой-то весь хрустальный. Вот ему 106 лет, вот представьте вот себе, вот, да, но у него, он сам как призрак. И вот то, он принес птицу, и он принес птицу, а петух еще символ, вы понимаете, он хозяин в курятнике. Символ чего? Петуха. Это вот такая вот мужская сила.
Да-да-да.
И петух еще вершитель судеб, он в конце-то там клюнет все-таки в теме-то Дадона, понимаете.
Да.
И, более того, находили пародию на, простите, двуглавого орла, на герб российский.
Если поискать, то все можно найти. Елена Владимировна, смотрите, небольшую коррекцию внесу, даже не коррекцию, а не могу удержаться, потому что воспитан на ваших уроках. Знаете, что мне вот эти вот все инструментальные, особенно... обрамление вот этого, значит, дяденьки 106-летнего и вообще темы восточные напомнили арию заморского гостя в опере Садко.
Браво, браво. Моя
школа. Видите, я просто всем демонстрирую, что ничто.
Как вы меня порадовали.
Да-да, и капля, знаете, и капля точит камень такой мощный, как я, да.
Ведь Римский-Корсаков не случайно берет те же интонации. Вот это не исчесть алмазов, каменных пещер. Потому что индийский гость — это не просто заморский гость. Он рассказывает о своей стране, как о стране мечты. Это действительно райская. И вот эти наши шамаханские это гости, что звездочет, что потом царица, что петушок, они все вот они оттуда, из вот этой заморской какой-то неведомой страны, какой-то восток. Понимаете, вот это просто восток. И поэтому петушок...
Можно Дальний Восток, Ближний Восток и какой-то Восток.
Какой-то Восток.
Сплошной Восток. И мы вообще, вся Россия — это Восток. По отношению к Европе и к Америке.
В хорошем смысле причем, да, в хорошем.
Да, да, в хорошем смысле. Так вот, смотрите, значит, получается, что здесь звездочету, в отличие от сказки Пушкина, там помните, какой уговор? Он говорит, мне никаких от тебя денег не надо. Когда Дадон понимает, что у него теперь в руках не просто золотой петушок, а его счастье, он уже влюблен в этого петушка. Что можно теперь лежать и вообще только, понимаете, вкушать удовольствие одни. И звездочет у Пушкина только одно, там, так сказать, вот одно условие там у них, как бы уговор, что волю первую свою я исполню как твою. Вот по первому слову все сделаю, что ты скажешь, говорит Дадон. А здесь более конкретная идет история. Значит, здесь звездочет говорит, мне нужна запись по законам, чтоб стояло крепче скал то, что царь мне обещал. То есть твердость слова царского. Царь все время слово нарушает. Вы понимаете? Царь одно сделал, что он сказал, а другое, что он сделал. И тут, значит, Дадон отвечает по закону, что за слово, я не слыхивал такого. В опере он поет. Моя прихоть, мой приказ, вот закон на каждый час. Прекрасно устроился. И, конечно же, теперь для Дадона, когда петушок поет «Царство лежа на боку», можно поспать. Но как только петушок, причем обратившись на восток, кричит «Берегись, будь начеку», а хор, люди боятся будить царя, который хорошо слабо спит. И хор поет, петушок кричит, вставайте, борзых коней седлайте. Знаете, робко так поет на эту же тему петушка. Потому что надо как бы колыбельную продолжать петь царю. Ну, да. Все боятся его будить. Они поют, петушок кричит, вставай. Аккуратно так. Вот только полкан сбегает.
Твой воевода, государь, проднись, беда.
Что такое,
господа? Прет, должно быть, рать чужая. А что там? Беда какая? Не мой терем ли горит?
Вот. Еще, знаете, что хочу прям попутно сказать. Вот обратите внимание, у Дадона, у полкана, у них у всех, у них нет певучих мелодий. У них какой-то идет такой вот речитатив, какой-то вот... это невозможно. Грубоватый. Нет красоты. Никакой красоты у них нету в этих темах. Вот они просто либо тупые такие вот мотивы. Долдонские. Вот Дадон как Долдон, именно.
Как тявкают они прям, получается.
Да. И получается... А полкан римский корсак, так и Бельский там пишет. Он говорит, как ругается.
Ну, да.
Ну, а вот такой, вы понимаете, там, как же так, великий царь, кипяток меня шпарь. Прямо Филатовская, чувствуете, да?
Да.
Леонид Филатов.
Точно.
Федот Стрелец. Почитайте либретто Бельского. Либретто «Золотого петушка». Это просто уже сказка про Федота Стрельца. Про образ.
Да, стилистика такая, точно.
Там те же взаимоотношения, что уж не засланный ты там к нам полкан, что ты там, вот там это Баба Яга. Короче, сейчас не параллели с Филатовым, значит, провожу, а дальше бежим. Наконец, все-таки отправляет царь, значит, сначала он отправляет первого сына, вы помните, да, там нет от него 8 дней вестей, второго сына отправляет от него тоже, не от войска, нет вообще никаких вестей, непонятно, они там воевали, они не воевали, как тишина в ответ. Вот странно, правда? И, наконец, уже третий раз петушок кричит, грозится, значит, это самое. Кирикуку, значит, берегись, будь начеку, и надо как-то, значит, уже царю Дадону собираться. А ему же неохота. Еще вводится сюда, знаете, такая амелфа, ключница. Это все вообще для Дадона. Она мать родная ему, она его и... Да. Царство лежа на боку.
Петушок, родной, спасибо. Коль грозит еще что-либо, то кричи, не потая. Взбей подушки, мать моя.
Вы слышите, что Дадон на всех...
Да.
Немного. На все мотивы поет петушка.
Поглядеть мне не дала. Вот досада-то была. Что-то дивное.
Надо паузу сделать.
Хочу все знать.
Музыкальная литература.
В бане грустен царь сидит, мыльной пеной весь покрыт. Друг негадан и нечаян вышел из печи хозяин, шерсть на ёжа домовой.
Вот, вот, слушайте, в общем-то, интонации русской народной песни вдруг просочились, правда? Ведь ничего такого, было что-то а-ля рус, такой, знаете, Russian-деревяшин. Вот лубок такой, стилизация.
Подождите, запишем, подождите, Елена Владимировна, Russian-деревяшин надо отметить.
А, это моего брата изобретение, да.
Прекрасно, да. Вы иногда подсыпаете нам вот такие вещи, подсыпаете.
Russian-деревяшин, да. Это вот то, что у нас на Арбате было. 90-е годы, вот особенно, знаете, вот это вот все расписное. Так вот здесь вдруг запела вот эта ключница Анилфа. Это, знаете, такая вот, она прям в рот ему смотрит и накормит, и напоит. Перед ним яство, значит, несут. Да. В бане грустен царь сидит. А песня-то, между прочим, знаменитая из 18 века. Я спою вам эту песню, ходил молодец на пресню. Вот так, знаете, интонация римской кошки здорово намекает нам так здесь. И вот Анилфа тут, значит, вроде как толкует сон додоновский, но никак не может попасть. А Дадон говорит, да что-то мне сладкое такое снилось. Она говорит, ну, это девица краса. Вот. Где же она, моя краса-то? Вдруг, значит, Дадон заскучал. И вот опять в самый ненужный момент этот снова петушок. Прятать бы его в мешок, говорит Дадон. И понимает, что надо идти ему самому уже на войну, чтобы не осталось. Все, братья эти, его дети, сыновья ушли. И он так струсил, что он начинает искать предлогов, что у меня латы тесноватые, и коня какой-то смирен, ему говорят, как корова, нам и надо бы на такого. Значит, да, вот своры царя идут, подняли со сладкого сна, а народ ему говорит, ты себя-то соблюди, стой все время позади.
Да, правильно, войну. Действительно, да.
Вот, но, понимаете, страшно это время. Вы же, если вы вспомните, когда писал Римский-Корсаков, это 7-й год. А какое поражение было в русско-японской войне? Не готово было наше войско, что там творилось-то на Дальнем Востоке?
Знаете, да там страшнее это... было, Елена Владимировна. С одной стороны, не готовы, с другой стороны, так называемая интеллигенция, к которой мы с вами принадлежим, но я, так сказать, пытаюсь вырваться из этих пут, значит, да. Написали же письмо, телеграмму отослали японскому императору, поздравляя с победой.
Вот, вот.
С победой.
Так вот,
что, знаете, нас победили, понимаете?
Вот, да. Вот. И вот смотрите, что там дальше происходит. Ведь отправляются они все, полная рать трусов, то есть все трусливые, они идут, озираются уже в горы, зашли. Восьмой день идут, там все время 8 дней идет. Вот прям какой-то цикл. И ущелье видят какое-то, и никакого поля боя нету. И вдруг видят, что их, вот они натыкаются на трупы, рать лежит, причем никаких там нету, так сказать, иноземцев. Все друг друга перебили, а в центре лежат вонзившие друг в друга кинжалы оба брата, Гвидон и Афрон. И непонятно, было ли вообще сражение какое-то, какая-то тайна гибели всех. Вот висит прямо в музыке, тоже она здесь разлита, без шеломов и без лад. Оба мертвые лежат, то есть они не сражались против врага, где же враг? И Дадон говорит, и полкан, значит, тоже кричит, сейчас зададим врагу три звона, а раз так, значит, тоже по-боевому зададим, как не задать, только нам его сыскать. Здорово. Только сыскать.
Где же?
Они пушкой заряжают, пушку заряжают, стреляют из пушки, разбегаются, и вдруг батюшки, шатер. О, шатер, а из шатра... Легкими шагами, ни на кого не обращая внимания, выходит шамаханская царица. И как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей.
Как нам приходишь ты, мой сказочной мечты.
Шамаханская царица поет как бы сама для себя. Она никого не замечает вокруг. Представляете, там полное вообще поле, так сказать, труб, поле-поле, кто тебя усеял, да, мертвые кругом лежат. А она поет какую-то, смотрите, радостный гимн солнцу.
Да, потом как его перепел Давид Тухманов в песне «Сияй, Ташкент, звезда Востока».
«Сияй, вот это, ой, гениальная песня, гениально,
да,
обожаю
похоже
совершенно.
Очень, похоже же очень.
Там, знаете, там вступление, вот это, там-парам-пам-тарам-парам-пам-пам, да? Да. Там есть вот этот вот отсюда, да, есть какой-то дух. Но у Шамаханской царицы-то, вы понимаете, она же обращается к своей, вот как индийский гость, полная чудес страна, где вообще все только любят. Все красивые. Елена, да.
Любят. Елена Владимировна, давайте здесь поставим точку. Любят все-таки, да-да-да, здесь.
Остановиться.
У нас вот, не бросайте нас, Елена Владимировна. Ждем вас, как царицу шамаханскую.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.